Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте, с вами Ведическая астрология. Мы продолжаем изучать астрологические дома, а помогает нам в этом Данвантари Дас, преподаватель Ведического центра Аюрведы Олега Геннадьевича Тарсунова. Данвантари Дас, добрый день.
Добрый день.
Данвантари Дас, в прошлый раз мы рассматривали с вами девятый дом. Напомните нам основное его значение.
Да, вообще мы сейчас подошли к очень важной теме. Девятый и десятый дома – это самые сильные дома гороскопа.
Вот кто бы мог подумать? Я почему-то всегда думала, это первый дом, а какой у нас там еще седьмой, наверное, да? Важные дома.
Седьмой, для девушек и женщин часто седьмой дом очень важный. Вообще первый, седьмой, как раз четвертый и десятый дома – это дома Кендра, вспоминаем. Они как раз, если мы посмотрим на североиндийский стиль изображения карты гороскопа, которая называется алмазная карта, напоминает ограненный бриллиант розочкой. Ну, у ювелира называется розочка, такая форма огранки. То вот четыре квадрата самых больших, они занимают больше всего места в североиндийской карте. Это как раз дома, которые называются дома Кендры или дома Вишну. Вишну в Ведах описывается как Всевышний Господь и Вседержитель, Всепроникающий. И, соответственно, то, что они символизируют его, то это основа карты. Можно сравнить с колоннами, на которых держится крыша. Как правило, да, четыре угла есть у дома, четыре несущих стены. Ну и тоже, если четыре колонны должно быть обычно присутствовать. Квадрат. Вообще, кстати, квадрат считается такой позитивной формой васту, вот, и вообще ведах более благоприятно, например, чем круг. Сейчас круг старается использовать вот современная архитектура в виде
как
купола.
Идеальную, да, как идеальную форму круг сейчас используют.
Как идеальную, да. Но вот квадрат считается достаточно благоприятным. Часто вот можно видеть янтры, да, в них квадрат всегда обычно присутствует в изображениях. Вот, считается в благости формы.
Квадрат, треугольник, целая геометрия, от инвентаря пробу.
Но геометрия, она же имеет отношение к дзютишу. Прямо вспомним Пифагора, который нумерологию использовал, от которой, в общем-то, вот современная математика пошла. Вот, западная традиция, она идет, имеет корни, свою основу в древнегреческой традиции. Да? Хотя вот алгебра, она это арабское слово алджабрил, и цифры называются, вот, которые современные, они называются арабскими. Арабы взяли, соответственно, это из Индии. И там, кстати, интересный момент, что изначально вот написание этих цифр, в них вот это количество изогнутых черточек, вот 5 углов. Если мы посчитаем.
Угу.
То есть типа, был смысл на самом деле, так же, как вот и в римских цифрах. Но римские цифры, это, в общем-то, как и во многих традициях, это буквы. Вот, до римских цифр в славянской азбуке тоже использовали славянские буквы со специальным значком, как есть две черточки в римских цифрах. Но вот в индийских цифрах, или которых у нас называют арабские цифры, они отличались тем, что ноль присутствует, вот, что, соответственно, дало удобство очень большое.
Ну да, я слышала тоже, изначально славянские буквы, они выглядели совершенно по-другому, то есть это потом из Болгарии, насколько я знаю, да, вот уже более такие западные страны привнесли туда, вот Кирилл и Мефодий, они уже потом со временем внесли нашу буквицу, да?
Очень много разных азбук существовало, в том числе, кстати, и санскрит не всегда Деванагари, не только Деванагари использовался, то есть это один только из алфавитов самых распространенных. Вот. Более древний там брами есть. Также, в принципе, вот эти все алфавиты, которые в тибетском языке используются, в Бенгале, тибетский алфавит, и он из Бенгали взят, бенгальский. Вот, которые отличаются немножко, они на самом деле повторяют, то есть они начертанием отличаются от Деванагари, но алфавит в чем особенность санскрите алфавита, что там на группы делятся. Вот, есть ряды, и, ну, примерно как таблица получается алфавит. И, в принципе, вот эти все, кроме южноиндийских, древнеиндийских, многие алфавиты, азбуки, они произошли от, ну, вот, похоже на деванагари. То есть даже тайский язык использует похожую систему, в Индонезии используется. Вот, и, в принципе, тоже славянские были похожие письменности. Я так думаю, что много было, потому что в чем отличие? Парадигма сама другая, ведическая точка зрения, и та, которая, можно сказать, в современной западной традиции присутствует парадигма. То есть говорится, что это линейное мышление в западной традиции присутствует. То же самое, что это присутствует вообще в религиозном воззрении, в авраамических религиях, то есть сотворение мира, и дальше пошло по прямой линии от определенной точки, то ведическая традиция это циклами описывается. Ну и научная точка зрения тоже на такой линейной точке зрения придерживается. То есть возникновение и дальше по прямой, в том числе вот из этой парадигмы точки зрения выходит вот эта идея, что общество человеческое должно постоянно развиваться, постоянный прогресс. И идет, растет, растет, развивается. Непонятно вообще-то, почему.
А что, расходится совершенно, да, с ведической точкой зрения?
Ну, может быть, и не расходится совершенно, не то чтобы противоположно, они вообще бы не пересекаются, может быть, в каких-то моментах. То есть, собственно, вот эта цикличность в ведах описывается. То есть, в принципе, все повторяется. Хотя, на самом деле, если вы посмотрите, в западных философов эта идея присутствовала. В Ницше была идея повторяемости постоянной. Но Ницше, возможно, кстати, это как раз и взял из индийской философии. Он же немножко Шопенгауэра следовал.
Да, он интересовался, изучал.
Вот, да, Шопенгауэр очень высоко оценивал Упанишады, хотя на самом деле его центральная идея, в общем-то, так он и не воспринял самую главную. Вот, ну, так или иначе, он популяризации Упанишад и восточной философии очень сильно способствовал. Поэтому слава ему за это. Но вот есть повторяемость идеи у Ницше, и потом это есть в диалектике, да, что по спирали идет развитие. В принципе, цикличность присутствует в этой идее по спирали. Диалектика у нас. Гегель писал тоже, скорее всего, что он был знаком уже. Тогда западная философия уже восприняла идеи индийской философии, восточных философий.
Ну да, это философы, вот отдельные какие-то так гении воспринимали, да, и обращались к этой теме. А общее, вы правы, да, наверное, Донатарий Прабу, что общее мнение сейчас, вот оно более линейное, да, общее такое настроение.
Ну, линейно это, в общем-то, идет из того, что человек судит, исходя из своего ограниченного опыта. Есть ведическая распространенная притча, символизирующая обусловленность нашего видения. Одна лягушка, она сумела как-то, каким-то образом попасть в океан. Вот. Но вот эта предыстория не описывается, тут можно придумать, как она туда попала. Но, в общем, она вернулась к своей лягушке старой знакомой, которая жила в колодце, и лягушка, которая жила в колодце, она стала спрашивать, что такое океан, он больше моего колодца, в два раза, в три раза. Нет, говорит, он не в три раза больше, и не в 10 раз, и не в 100 раз. Лягушка стала пыжиться, которая в колодце жила, чтобы представить океан,
и лопнула.
Да, да. Вот, вот как бы человек, его жизнь, ну, действительно, она линейная. Хотя вот эта цикличность мы как раз в гороскопе видим. Вот это то, что я объяснял, что вот эти 12 домов – это, ну, это цикл, ступеньки, и на определенных этапах мы повторяем снова эти 12 домов. Но в целом можно также 12 домов рассматривать как в целом полный цикл жизни, то есть 12 дом – это завершение.
Ну, то есть это получается такой отрезочек, вырванный из контекста общего, да, из общей картины.
Да, 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 но…
Он линейный. Угу. А общая картина, она циклична.
Это можно сравнить, вы знаете, с чем? Вот Земля, она тоже круглая. Но когда мы Она настолько большая по сравнению с нами, что в пределах нашей Венеры она кажется плоской в основном. Вот так вот. Так и нам. Вот эта жизнь наша, она, собственно, она тоже не совсем линейная, но поскольку мы очень маленькие по отношению к окружности, в данном случае наша жизнь, она является вот этим кусочком в круговороте самсары. Самсара – круг рождений. Вот. И в буддизме часто описывается, ну, то же самое и в ведической философии. Ну, буддизм, в общем-то, это ответвление ведической философии, одна из школ. И ну, вот каждая отдельная жизнь, да, она действительно, в ней линейность присутствует. Но, правда, линейность – это смертью завершается, поэтому тоже, даже с точки зрения линейной, в общем-то, оптимизм человеческим во многом, но который материальные философии разные представляли, он не оправдан. Вот, поэтому там даже Карла Маркса, его обвиняли, что он не совсем материалист, потому что с какой стати, с материалистической точки зрения, можно верить, что наступит у человечества светлое будущее, что люди придут к совершенному обществу. Никак это с материальной точки зрения не вытекает, то есть это напоминает религию. То есть в религии всегда люди верят, что будет что-то светлое, чистое. Вот. И ну, такое некоторое противоречие. Вера в то, что так или иначе нужно что-то человеку верить. Если он не верит в душу, в Бога, то нужно верить, что человек по своей природе добрый, что ему... Ну, материалисты многие говорят, атеистические философии, что мораль присуща человеку естественная. Можно спорить с этим. Но вот повторяемость присутствует, вот цикличность ведической философии в этом отличие от западного взгляда. А что вы перед этим спросили, Инна?
Наверное, про девятый дом мы начали вот говорить, о том, что основное его значение. И вы сказали про квадраты, и мы таким образом перешли к геометрии, к алгебре, к алфавиту. Настолько удивительно все-таки, да, вот как это все связано, как взаимосвязана наука астрология со всеми остальными. И наоборот.
Ну, она взаимосвязана. Ну, вот описание того, что у индусов есть описание того, что они были знакомы с греками, с греческой культурой, да и у греков тоже есть. Вот и Пифагор, в общем-то, он вот основатель, да, западной математики. Вот он обо всем этом говорил. Мы Пифагора вспомнили потом римские, арабские цифры, потом вы спросили. Вот вы спросили про славянскую азбуку, и идея просто моя была в том, что, в общем-то, как бы эта история современно отталкивается от того, что все развивается, растет, хотя наоборот, скорее всего, разрушается и приходит запустение вообще-то. Даже с материальной точки зрения, но вот и в истории это заложено, в современной концепции, что славяне жили там в землянках, так, по крайней мере, вроде бы у Нестора летописца описано, говорится, что первый труд, вроде бы, якобы, исторический, хотя это было там влияние христианской, скорее всего, идеологии, ну, мягко говоря, вот, щекотливый, конечно, вопрос, ну, так или иначе, сейчас мы узнаем, что это тоже была одна из цивилизаций, подобная и римской, и древнегреческой, и египетской. Вот. Ну, на территории современной России, Восточной Европы. Так что достаточно развитая. Поэтому, скорее всего, что, конечно же, славян была и письменность, и ну, все, что должно присутствовать у цивилизованных людей, у них было. Более того, их цивилизация была даже более... наверное, развитая с точки зрения духовной. Но, вообще-то, это ведическая цивилизация. Ну, оснований более чем достаточно, чтобы сейчас говорить. Сейчас это уже, собственно, ни для кого не тайна, не секрет. В общем-то, сейчас признается уже и историками, вот тот же самый Аркаим. Правда, много, опять-таки, снова энтузиастов, которые преувеличивают, возможно, или, по крайней мере, добавляют то, что бы им хотелось в это.
Немножко национализму, да?
Ну, националисты как бы всегда пристрастны в истории. Вот. Все националисты. Ну, история, честно говоря, она такая вообще, в принципе, наука не объективная, всегда в ней элемент национализма присутствовал. Это вот интересный момент, что кто-то из западных ученых, он говорил, что индусы самая неисторическая нация. Потому что, похоже, индусы, они подумали, да какая разница там, в какое время это происходило. То есть, если прочитать, то там события, они не в хронологическом порядке представлены часто, а по какой-то другой взаимосвязи.
В цикличной, наверное.
Да нет, не цикличной, там вообще как бы хронология так не особо строго придерживается в Пуранах. То есть, там какая-то, как идет описание? Какая-то идея берется, и к ней как бы иллюстрации приводятся.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому кто-то сказал, что самый неисторичный народ, хотя мы видим, что все науки, в общем-то, они имели очень большое развитие и в Индии. Как раз астрономия более развита была, это факт. Ну, то есть задолго до Коперника был индийский ученый, ну, я не готовился, это случайно сейчас уже не помню имена, который вот описывал эту систему. То есть, в общем-то, это все вращается вокруг всего, и Земля вокруг Солнца, и Солнце вокруг Земли тоже в каком-то смысле. То есть, они же не фиксированы в пространстве, то есть, Солнце тоже имеет свою орбиту. И вот эта точка зрения, которую вот современная астрономия придерживается, это точка зрения, как также описана в древнеиндийском космологическом труде Сурисиддханта. Достаточно часто упоминается.
Ну, я напомню для наших радиослушателей, Сурья – это Солнце, да? Сиддханта,
да,
соответственно.
Сиддха – это совершенство, анта – конец. Санскрита переводится, но это работа как бы по астрономии, можем сказать, по космологии ведической, автор которой Майя Данова. Вот, то, что Майя Данова, это означает, что он асура. Ну, он на низших планетах жил. Вот. Может быть, он не такой асура в том смысле, что вот, поговорческим сознанием обладал. Он архитектор данного демона. То есть, у полубогов есть Вишвакарма, зодчий архитектор, который там строит. А Майя Данова, он архитектор у демонов. То есть, там вот на семи низших планетных системах, про которых мы в прошлой передаче говорили, Инна, помните? Uh-huh. Это вот там у них тоже существуют очень развитые цивилизации. И, кстати говоря, там очень развитый технический прогресс. То есть вот с Кали-Юга, которая началась 5000 лет назад, современная эпоха, она описывается в ведах так же, как Янтра-Юга. Янтра – это одно из значений этого слова «механизм, машина». То есть это век машин. То есть это предсказано, что это будет век развития машин. И, собственно, вот на Землю проецируется влияние как богов, так и демонов. Вот этих с низших планетарных систем на, в центре, в середине находится. И, ну, ничто, вот как раз вот эта цикличность, она заключает, как раз идея эта, она заключается в том, что ничто не ново в этом мире. Ничто не ново под Луной, как говорится. То есть все, вот, все, что мы достигают люди, это все, в принципе, уже существовало. Ну, например, самолеты, виманы. Как раз есть вимана-шастра, точнее, название немножко, по-моему, полное не такое. Ну, в общем, книга, в которой... Шастра, в общем-то, это книга. Или священное писание, когда переводят. Ну, в данном случае это скорее книга, чем священное писание. Как раз Майя Данова описано. То есть были летающие корабли. Мы тоже говорили об этом просто в передаче. Помните, я описывал, что там... вот эти виманы описываются, что были целые города летающие. Вот, то есть со всеми удобствами там. Вот сейчас иногда такие большие плавучие города делают, проекты есть. То есть совсем там с кортами теннисными, с бассейнами на корабле, с вертолетными площадками. Вот, а у них ведические времена были такие летающие города виманы. Ну, были и простые виманы. Напоминающие, кстати, и современные самолеты виманы. Такие конструкции... изображения их встречаются, находят древние изображения. Вот, тоже это, в принципе, все находится в доступе, в свободном. Сейчас это все становится известным. Ученые, к сожалению, академические ученые, современные, но ученые, они не всегда беспристрастны. Вот что описано в книге Майкла Крему «Запрет на археологию», как сито подвергаются в научных кругах, факты просеиваются. Майк Крем, он сам ученый, вот, он читает эти лекции по своей книге в разных университетах, ездит, в Москву приезжал. Вот, я не знаю, где он в Москве читал, может быть, его в МГУ приглашали. собственно, сейчас ученым уже сложно это скрывать.
Ну да, это и неудивительно, в принципе, конечно же.
Что были фальсификации. Ну, фальсификации везде есть. Вот, и бывают и религиозные фальсификации тоже. То есть везде есть желающие как бы приукрасить. Так или иначе, в общем-то, как бы это факты, подтверждающие вот концепцию, которая излагается в ведах, они все больше и больше. Но то, что науки развиты были, это, в общем-то, это не требующее в Индии, в Древней Индии, то, что они были очень развиты, это не требует доказательств. Навигация была очень развита. Даже у китайцев превосходил флот какое-то время. Просто в какое-то время для европейцев это стало актуальным, когда была эпоха вот это, великих открытий, когда в Америку плавать начали испанцы. Тогда уже индусы и китайцы не перестали плавать. А так вот, еще до этого, совсем незадолго до этого, были плавучие корабли вот китайцев, огромные, которые армии вмещали. Они до Европы доплывали, и императору китайскому из Африки привезли там жирафов, зебр. Зоопарк целый вмещался. Вот огромные такие. Вот европейцы не могли такие, там другая технология использовать, но они перестали просто по внутренним причинам. И у индусов тоже описание, если они доплывали до Южной Америки. Доктора Рау, книжка вот недавно вышла, 12, точнее, не доктора Рау, ученик доктора Рау пишет «Путешествия в другие страны», там описываются вот эти факты в предисловии. 12-й дом гороскопа или «Заграничное путешествие». Книга учеником доктора Рау издана. Вот, приводятся там доказательства, цитаты из текстов. То есть, если объективно подойти, то можно все эти факты найти. Ну, немножко отклонились от темы, хотя вот тоже имеет отношение к 9-10 дому. Вы спросили, Инна, по поводу того, что удивились, что 10 дом является самым главным. Вот хочу прояснить этот момент.
Да, пожалуйста.
Считаю, все дома самые главные. Может быть, первый дом он действительно и самый главный. То, что я говорил в начале, что он показывает, собственно, основу, базис гороскопа, тела. То есть без тела. То есть, в общем-то, да, какой-то, в каком-то смысле это центр нашей жизни. Но 10-й дом, он является центром неба. То есть тут уже тоже надо смотреть, есть с какой точки зрения на вещи смотреть. Центр неба. Как вы думаете, что такое центр неба? Инна, у вас есть идеи, что является центром неба?
Ну, смотря с какой точки зрения рассматривать. Если мы рассматриваем в Солнечной системе, то может быть Солнце. Может быть, если в более, да, такой обширной какой-то системе рассматривать, может быть, это Бог.
Ну, в общем, проще немножко надо на вещи смотреть. Центр неба, если мы видим, это то, что у нас над головой находится. То есть 10-й дом – это зенит, середина неба. Вот. И самая видимая точка на небе. То есть в 10-й дом кульминация, можно сказать, гороскопа. Соответственно, Солнце имеет наибольшую силу в 10-м доме. Это полдень. Находится на середине неба. Это середина неба. Соответственно, вот этот асцендент в первый дом гороскопа будет у нас, ну, если мы лицом на север станем, по правую руку, восходящая точка неба, там, где восходит. Седьмой дом – это будет заходящая точка неба. А надир называется, есть слово такое, надир. Нет, это не санскритское слово, по-моему, в русском языке даже присутствует, то есть противоположность зениту. Вот, это 4-й дом гороскоп, то есть точка, которая у нас находится под ногами. Но все-таки 10-й дом в каком смысле самый важный? Вот то, что он кульминацией является всей этой деятельности, вершиной деятельности человека. И 9-й, 10-й и 11-й дома, вот они в этом отношении связаны. 9-й дом... Он тоже показывает наивысший рассвет, кульминацию. Ну вот, это, в общем-то, самые высокие дома. Вот помните то, что самые сильные дома делятся у нас на дхарму, артху, каму и мокшу. Так вот, как раз Девятый дом, он является наивысшим проявлением дхармы. То есть вот это пик деятельности человека. Там можно еще десятый дом со срединой жизни человека сравнить.
Я напомню нашим радиослушателям, что девятый дом – это дом гуру, дом учителя.
Да-да-да. Потом десятый дом – это дом вершина артхи. Кстати, тут немножко будет не, можно немножко в затруднение войти по поводу того, что это дом артхи, потому что десятый дом, он описывается как дом профессиональной деятельности, прежде всего, славы и известности. Казалось бы, что к артхи как раз это отношение не имеет. Немножко сложно это объяснить. Я, собственно, смотрю, немногие астрологи на этот момент внимание обратили, но вот я предлагаю следующее объяснение, что часто, в общем-то, когда мы думаем об артхе, экономическом процветании, о деньгах, то чаще наше представление рисуется кама. То есть кама – это что такое? Наслаждение чувств. Это как раз 11-й дом – доходы. Доходы, то есть что? Когда человек думает, вот сделаю бизнес, дальше вот что себе представляет? Яхты, машину, дорогой дом, путешествия,
жена
развлечения.
Красивая.
Да, да, да. Вот. Как раз это уже кама, это уже результаты артхи экономического процветания. Основой, в общем-то, экономического процветания является деятельность человека, профессиональная деятельность его. Его карьера. И человек получает от отца девятый дом, от гуру, дхарму. Вот снова проследим. Каждый раз я пытаюсь объяснять дхарму, артху, каму и мокшу. Помните? И каждый раз мы надолго это затягивается. Может быть, надо это в отдельный какой-то цикл передач делать. Но так или иначе, если у вас есть желание, то, дорогие радиослушатели, то вы разберетесь. Итак, дхарма, она является то, что нам естественно присуще. Вот тут нужно понимать, что человек должен в соответствии со своей дхармой жить и развиваться. То есть никто не ждет от яблони, что она там даст бананы, манго, и наоборот. Соответственно, в общем-то, каждый человек, он уже дхарма неотъемлемое свойство вспоминаем. Каждый человек, в общем-то, есть ему, естественно, присущие таланты и способности. Вот. Если он решит, что ему нужно стать во что бы то ни стало художником, а он по природе своей воин, то тогда он не достигнет успеха, потому что не будет действовать в соответствии со своей дхармой.
Тогда это будет не яблоко, а банан.
Яблоня банана никогда не принесет, просто человек будет думать, почему у него талантов нет, способностей. Дело в том, что каждому человеку свои собственные таланты присущи, все мы разные.
И это лишнее беспокойство в уме, правильно?
Да. И нет никакой проблемы, да, если хорошее, нет, это не повод для разочарования, если ребенок, например, талантливый шудра. Вот, но умеет он хорошо. Кто-то рассказывал из психологов, что родители были не очень довольны, оказался перерожденный ткач. Ребенок, и там ковры начал какие-то делать очень красивые, потом на выставках стал. Ну что в этом плохого? Стал известным. Человек следует своей дхарме.
Ну как же, сегодня все юристы, да, все экономисты, да, родители иногда расстраиваются.
Все юристы и все экономисты. В общем, есть прирожденные юристы, есть прирожденные экономисты, и, в общем-то, у нас бы законодательная сфера и экономическая сфера были бы только лучше, если бы туда действительно приходили настоящие юристы, настоящие экономисты, а не только те, кто хотят заработать денег. То же самое касается и политики. То есть, в общем-то, это означает, что кама поставлен во главу угла. Вот здесь, как я объяснил, почему, наверное, десятый дом, казалось бы, должно... Я в прошлом передаче, в прошлом эфире сказал, что часто дхарму западные люди принимают за профессию, работу. То же самое вот часто, когда речь идет о деньгах, о богатстве, то люди думают больше о каме, о наслаждении чувств. На самом деле уже вследствие этого. И помните, я говорил про то, что кама, она должна основана быть на дхарме. Соответственно, не достигает человек высшей цели, мокша, освобождения, то есть духовного сознания, своей сущности, если не следует дхарме. То есть, в общем-то, это получается то, что мы на непрочной основе. То есть кама, которая не основана на дхарме, она все сжигает. Кама – один из переводов этого слова, это вожделение, и даже похоть можно перевести, более такое, более сильное слово. Ну, Кама-сутра, всем знакомый текст, поэтому имеет отношение к прямой тоже в числе и похоти. Но это все это значение одного и того же слова. Если человек действует на основе дхармы, то тогда разница в том, что человек все-таки может удовлетворение получить. Вот в этом разница, то есть никто не запрещает человеку наслаждать чувством Манусамхити. Есть такой стих, что людям присуще стремление. Вообще там конкретно говорится к поеданию мяса, то есть греховной деятельности, к азартным играм и к спиртному Манусамхити. Манусамхита – это текст для царей описан, потом там так немножко специфически. Это то, что излагается. Там говорится, что нельзя осуждать их за это. Вот так-то это, в принципе, все, ну, неблагоприятные виды деятельности, все вышеперечислено, но вот это, поскольку для царей это описывается, что общество это все присутствовать будет, так или иначе. Просто вопрос в том, что это не должно на все общество распространяться, как это происходит сейчас, в этом проблема. Вот, и то есть люди хотят все в жизни действительно попробовать, вот, ну, с ним нужно поступать как с детьми. То есть, когда ребенок хочет что-то запретное получить, приводил духовный учитель Шрила Прабхупада, Бхактивиданта Свами Прабхупада, пример, с вентилятором, что ребенок хотел палец в вентилятор сунуть, соответственно, это опасно. Отец просто выключил вентилятор, и когда лопасти замедлились значительно, он позволил ребенку сунуть палец. Ребенку лопасти ударили больно по пальцу, и он отдернул палец и понял, что больше этого делать не надо. Вот. Но если бы вентилятор был включен на полной скорости, то это было бы опасно для ребенка. Таким образом, если человеку хочется, он, в общем-то, веды предоставляют возможность человеку наслаждать чувства. Если хочется, ну всем хочется на самом деле. Большинству людей очень мало духовно развитых личностей, особенно в наше время. Но нужно делать соответствующим образом. В общем-то, это можно сравнить с огнем. Если огонь в помещении может служить для приготовления пищи, для обогрева, но при этом должен быть хорошо огражден, чтобы здание не попало в огонь пылающего пожара. Так вот, каму, которая не ограничено ничем, его можно сравнить с огнем, который вырвался из этой печи и охватил все здание пожара. Поэтому вся деятельность человека, она должна соответствовать дхарме, предписанной деятельности. Наслаждение чувств не ограничено, но это дхарма животных. Для них это не опасно. Вот. Они потому и получили живые существа, души, которые хотели неограниченно наслаждать чувства тела животных, потому что хотели неограниченно наслаждать чувством. То есть это для них безопасное положение. Животное, оно не может разрушить всю планету, как вот люди все время делают. Мы можем видеть, что у человека гораздо больше мозг головной по сравнению с мозгом животных. Также он хорошо защищен черепной коробкой, выше всего находится. Это нужно тоже понимать. И недаром, кстати, украшения, прежде всего, вот серьги, да, они уши отмечают, потому что уши – очень важная часть, они позволяют нам слушать, воспринимать знания, учиться. Первая составляющая, одна из главных дхармы – сослушание начинается. И шея подчеркивает тоже важность головы. Вот. Человеку дана голова, прежде всего. Видим, самая защищенная часть тела, самое главное у человека, а не что-то другое. Когда голова служит желудку, тем более там ногам служит голова, рукам, гениталиям, то собственно, мы используем. Мы могли бы, это все прекрасно, можно было бы, душа могла бы этим всем заниматься и в теле собаки. Хорошо бегать, хорошо передвигаться.
Ну, то есть тело используем не по назначению.
Да, используем компьютер для того, чтобы колоть орехи, к примеру, человеческое тело. Вот поэтому дхарма, девятый дом, основа, ну, первый, пятый, девятый дома дхармы. Соответственно, дхарма является наша деятельность, присущая этому телу. Но должно быть получено обучение, пятый дом. И девятый дом, человек должен прийти, собственно, получить инициацию. Это слово чаще всего используют у учителя. Первым отцом для нас является, первый отец для нас физический отец. И по идее, девятый дом тоже представляет отца. Отец тоже должен, в общем-то, нам давать дхарму. Но, а та личность, которая дает нам уже духовный путь, духовное направление, это уже гуру. Потом девятый дом – дом гуру Бхавы. И десятый дом, он тоже описывается как дом отца. Об этом тоже в прошлый раз я говорил. Это деятельность отца. Дома, которые рядом сплошно, так получается не первый, второй дома по отношению к другу. Десятый дом будет вторым по отношению к девятому. Результаты показывают. Вот. Обычно в традиционной культуре, в ведической культуре сын, ребенок повторял судьбу отца, деятельность отца. Потом это естественно, что десятый дом, он показывает деятельность, работу, профессию отца, деньги отца, чем зарабатывает отец в жизни. То есть вот второй дом по отношению к девятому. Второй дом, он является также речью, словами, поэтому десятый дом, как второй по отношению к девятому, может показывать слова гуру. Тоже также будет связано с путешествиями, поскольку он самый дальний, тоже может указывать на дальние поездки. Но это меньшее значение, реже встречается. Самое главное значение десятого дома – это вот как раз работа, профессия. Ну вот очень часто здесь астрологи это значение только и рассматривают. Ну, в реальности, да, когда мы рассматриваем гороскоп человека, то ближе всего, конечно, если мы хотим оценить профессию, карьеру, то 10-й дом ближе всего к этому. Дело в том, что значение 10-го дома более широкое. Более широкое, то есть это вообще то, чем человек в жизни занимается. То есть он противоположностью является четвертым домом. Четвертый дом тоже очень важен. То есть если вот по этой логике, как я сказал, что десятый дом, он главный, потому что это центр неба, выше всего находится, тогда можно подумать, что четвертый дом, он самый незначительный. Вообще нету как бы, поскольку вот это действительно сфера представляет круг, в круге нельзя сказать, что вот это важно, а вот это не важно. В каком-то смысле это все, смотря что мы берем, что для нас имеет значение, что мы хотим, от этого становится важным. То есть десятый дом, вот самый главный в том смысле, что он самый яркий, самый заметный, самый видный в жизни человека, кульминации его деятельности, его достижений. То есть вот после десятого дома уже 11, 12 мы видим, что они идут, уже, это уже по ниспадающей, хотя 11 дом, он как раз будет кульминацией камы. Как я вам сказал, что кама, если она не ведет к мокше, то это к виданию приводит. Даже если кама не обязательно означает греховное наслаждение, все равно она ведет к виданию. Так устроено это тело. То есть результатом того, что если мы только остаемся на этой платформе телесной жизни, вот как раз мокша, она показывает вот, развитие сознания, но она не гарантирует этого. Это как бы астролог не может сказать, разовьет человек, даже если хорошее есть обещание в гороскопе, духовное сознание или нет, этого астролог сказать не может, но вот мокша, по идее, она показывает, насколько человек сможет освобождение, это вот, насколько он может в телесной концепции стать выше.
Насколько у него для этого есть все данные, да?
Да. И если все, 11-й дом завершается, который самый приятный, вот начнем, может быть, в следующий раз про 11-й дом говорить. 11-й дом, в общем-то, это доходы, ну, одни сплошные удовольствия. Вот если 11-й дом у человека сильный, то у человека будет действительно очень много камы в жизни, что, ну и очень приятная жизнь может ожидать. Вот. Даже в жизни мы знаем, что за праздником следует некоторое разочарование, спад. По крайней мере, я так наблюдал. Ну, так или иначе, человек к хорошему привязывается.
Ну да, и мы знаем, что после 11-го дома следует 12-й.
Да, вот, хорошо. Вы делаете успехи, Инна.
Спасибо, Наталья Прабу.
Вот, ну да, смысл такой, что, в общем-то, даже если у нас будет в жизни все, богатство, власть, если мы не будем духовно развиваться, нас ждет разочарование. Людям, у которых этого всего нет, это сложно поверить. Можете поверить мне на слова, радиослушатели. Вот, были разные у меня слушатели, клиенты, которым я гороскоп рассказывал. И, в общем-то, часто богатые люди и успешные в материальной жизни бывают очень и очень разочарованы. И, ну, никто их не поймет. Если богач подойдет к бедняку, естественно, жалуется на свою судьбу, то навряд ли он найдет сочувствие. По крайней мере, у вас есть и причина разочароваться, даже если у вас успешный бизнес, хорошая, красивая жена, тем, что вас ждет старость и ждет смерть. Может быть, даже больше причин для разочарования, чем человек, у которого ничего в этой жизни нет. Может быть, человек, который страдал, он скажет, ну и слава Богу, что все это завершается, моя несчастная жизнь. Может быть, даже и так будет, да? Так или иначе, всему идет завершение, и 12-й дом-то как хорошее завершение путь показывает. Вот. И 10-й дом. Вот 9-й дом, если он хороший, все-таки он будет показывать, насколько человек благочестивый. Тут есть взаимосвязь между 10-м и 9-м домов. Если 10-й дом сильный, то, по идее, человек должен быть благочестив, но не обязательно. Ну и, соответственно, как бы кульминация, но вот, духовная составляющая, результат будет проявлен в 12-м доме. Вот, 12-й дом – это завершение жизни, освобождение, медитация и следующее воплощение, 12-й дом. То есть круг пройден, и начинаем заново. В каком состоянии в момент смерти человек оставляет тело, говорится в Бхагавад-гите, Кришна говорит в Бхагавад-гите, это определяет состояние сознания его в следующем рождении. Поэтому самое важное, на самом деле, вот с точки зрения духовности, вот как раз кульминацией мокши уже является 12-й дом, завершающий. Вот, сколько человек смог достичь освобождения. Вот в материальной сфере главный 10-й дом, он самый видный, заметный. Дом кармы называется, карма-бхава, то есть дом деятельности. Вот у нас часто, когда заходит речь о карме в западной, ну, для западных людей, то карму чаще всего вот, законом воздаяния, закон воздаяния понимают под словом карма. Вот, что является всего лишь одним значением этого слова карма, а карма на самом деле это и работа, это и деятельность человека. Вот, и здесь как раз вот значение профессиональной деятельности в этом названии заключается. Очень интересно, что очень много сигнификаторов у 10-го дома. Меркурий, Юпитер, Солнце. Вот. Ну, Солнце также Цапри показывает, также это показывает достижение человека. Ну, слава, успех. Меркурий связан тоже с работой, Юпитер связан с работой, еще сигнификатор 10-го дома, это Сатурн тоже показывает работу. Вот. Четыре планеты, которые являются караками 10-го дома. Ну, кстати, мало упоминал вот интересная тема, что каждая планета они имеют силу в домах. Я только про 7-й дом, когда мы говорили об этом, потому что Сатурн имеет силу. Может быть, я про Луну говорил. В первом доме имеет силу Меркурий по направлению Тидибала, она равняется примерно экзальтации. То есть, кроме того, что в знаках экзальтация может быть равной по экзальтации, силы, да, планеты приобретают в разных домах. Это называется сила по направлению. Дикта означает сторона, ну, направление, сторона света. в первом, то есть в восточном направлении, это восток, первый дом, Меркурий и Юпитер получают силу в четвертом доме, Луна и Венера, в седьмом доме Сатурн, а в десятом Солнце и Марс. Вот. И Солнце – это известность, успех. Ну, то, что Солнце в десятом доме имеет силу, это понятно из того, что я говорил, то, что в зените Солнце оно имеет наибольшую силу. То есть в полдень Солнце ярче всего, греет больше всего. Марс же власть показывает. Вот одно из значений десятого дома – это власть, кроме еще профессиональной деятельности. То есть это общественная деятельность, успех. Часто можно судить о десятом доме по профессиональной деятельности, о работе человека. Вот это очень легко в гороскопе увидеть. Для начинающих астрологов могу советовать. Можете смотреть, если хотите, как бы своими знаниями впечатлить. Смотрите первые и десятые дома, на наиболее простые для предсказаний, для анализа. И, ну, первый он будет внешность показывать, но здесь не так вы удивите клиента. Но поскольку вы его видите, поэтому тут сложно сказать, что вы из гороскопа.
Сложно впечатлить.
Да, сложно впечатлить. А вот про десятому дому вы можете, в общем-то, очень большая вероятность того, что вы попадете в точку без особо большой квалификации.
То есть можно просто посмотреть, какие планеты там стоят и сказать, чем человек занимается.
Да. Сатурн в десятом доме можете почти смело говорить. Очень большая вероятность того, что вы попадете, что-то будет правда, что деятельность человека связана со строительством. У архитектора может быть очень часто. Интересно, что у Гитлера в десятом доме Сатурн был. То, что на память переходит. Но вот он сначала пытался художником стать. Вот, к сожалению, для человечества художником он не стал, не приняли его. Вот у него очень хорошо получалось рисовать дома, и он пошел учиться, по-моему, куда-то там на архитектуру. Я извиняюсь, если я что-то путаю. Так иначе я помню, что у него там что-то было связано с этой деятельностью, связано его. Но как вообще, как его карьера, Сатурн здесь показывает. То есть он был очень упрямый. Сатурн в 10-м доме показывает упрямство, поэтому в дальнейшем тоже развитие тирана, такого, который диктовал диктатора, который диктовал волю свою всему миру, это тоже Сатурн в 10-м доме отображает. Вот у многих строителей, архитекторов вообще Сатурн в 10-м доме. Но Сатурн еще может в 10-м доме указывать на простые работы, рабочие профессии, если это вообще в гороскопе есть. Потом сельское хозяйство может указывать. Но со строительством очень часто, особенно в наше время, связан. Юпитер в 10-м доме. Тут много профессий, но это очень хорошо для учителя, прежде всего. То есть Юпитер в 10-м доме – это отлично для учителя, преподавателя. А также может экономиста, юриста указывать. Также на гуманитарной сфере вообще в любом целом успех. Вот. Здесь тоже могут немного это сиронизировать. Хорошо астрологи подсказывают, да и в гуманитарной сфере почти все попадает. Но вот чаще всего это на самом деле преподавателями работают, да, кто специалисты действительно. Преподавательской деятельности или лекторской деятельности в Питере в 10-м доме, он отлично. Это для астролога хорошо. Вообще, Питер в 10-м доме указывает на честного человека. И, по идее, это должна быть квалификация преподавателя, учителя. Ну и Питер в 10-м доме, конечно же, на священника может указывать. Питер же религиозность указывает. Вот второй дом он будет аспектировать из 10-го дома. Второй дом – дом речи. Это будет означать, что человек стремится говорить правду. Необходимая квалификация, как это действительно в наше время, для юриста. И для адвоката, и для судей, для прокурора, что, конечно же, совсем не вяжется со современной действительностью. Вот. Ну, такой хитрый адвокат скорее Меркурий дает. Но Меркурий, кстати, в 10-м доме тоже является сигнификатором, но здесь он скорее коммерцию указывает. Коммерцию, если коммерческие успехи. Ну, Меркурий в 10-м доме может журналиста указывать, переводчика может указывать, бизнесмена может указывать. Понятно, да?
Да.
Вот, Юпитер и Меркурий – это в любом случае интеллектуальная деятельность. Венера – художника, ну, может, и музыканта, ну, в общем, человека искусства, шоу-бизнеса. Артиста может указывать. Мэрилин Монро, по-моему, Венера в 10-м доме была, насколько я помню. Интересно, Луна в 10-м доме, расположение. Кстати, соответственно, противоположная точка зрения. Помните, что я сказал, Луна в четвертом доме, она имеет силу по направлению. То как раз в десятом доме она будет ослабляться. То есть, поймите, Луна, она что-то показывает, эмоциональную сферу человека, внутреннюю жизнь. Вот тот интересный пример, то, что психологи по статистике, в общем-то, попадают в категорию профессий, в разряд, в которых чаще бывают личные проблемы, что является парадоксальным. То есть как так, в общем-то, это налаживать семейные, решать семейные проблемы, это является, в общем-то, одной из работ психолога. Тут получается, что сапожник без сапог. Но дело в том, что если человек тратит энергию куда-то, то значит откуда-то она берется. Вот как кто-то телевизионного мастера спросил, смотрит ли он телевизор дома. Он сказал, ни в коем случае. На работе насмотрелся на телевизор. Соответственно, психолог, уделяя заботу, внимание, вот как раз то, что является функцией Луны, другим людям он меньше становится склонен делать это, может быть, с родными и близкими, ему отдохнуть надо. И так-то он дома, то есть в работе своей профессиональной деятельности этим занимался, теперь и тем же самым нужно дома заниматься. Вот такой момент объяснения в этом. Кстати, сотрудник 10-го дома может у стоматолога встречаться. Стоматологи, они очень сильно, это сильная профессия, связанная очень сильно с Сатурном. А вообще врачей может давать в 10-м доме Солнце и Кету. Вот здесь один Солнце вообще-то указывает на как раз людей, наделенных властью и известностью. В 10-м доме оно имеет наибольшую силу, поэтому это могут быть какие-то цари, есть такая профессия царь, на троне сидеть, цари, короли. Ну, в классических текстах часто встретите, человек будет царем. Тут не имеется в виду, что обязательно, что он будет правителем государства, также может быть, например, то, что он первые места займет в соревнованиях, чемпионатах, или будет там, если конкурс красоты участвовать, то королевы красоты, ну, в конкурсах, разных выставках и так далее, тоже может быть, первые места занимать. Например, ну и быть каким-то правителем, то есть не то, чтобы царем, князьком, начальником, директором.
Управителем дома.
Да-да-да, но вот Солнце в 10-м доме, в общем-то, очень естественно, хорошо, ну, кроме работы, профессии, 10-й дом, она может указывать на известного человека, обладающего властью, то Луна в 10-м доме, интересно, она будет указывать на популярного человека чаще. То есть я сказал, что это могут быть профессии психологов и педагогов. Вот. Объяснил, что она здесь падает. 104-й дом, соответственно, ему будет доставать энергии Луны немножко, потому что она... И тоже один из моментов Луны в 10-м доме, что он указывает на людей популярных. То есть, если Солнце дает известность и влиятельность, вот тут надо различать, что часто лидеры какие-то, начальники, руководители, они должны уметь принимать непопулярные решения. То есть, в общем-то, часто Луна в 10-м доме встречается у политиков, которые были популяристами. И, конечно, у нас Амаханда Сиганди, которого даже дали титул Махатма, не принято плохо говорить, как о политике, но у него на 10-м доме было. Вот. И все-таки, как бы, несмотря на все его успехи и достижения, мы видим, что часто говорится, что он потерпел, собственно, проблемы, как следствие собственной деятельности, собственной философии, ненасилия. То есть он возводил ненасилие как высший принцип религии Ганди. Это хороший принцип, это действительно принцип религии. Но правитель страны, он должен иногда прибегать к насилию, так говорят веды, воин, кшатри, правитель страны. И Ганди, мы видим, что он погиб от насилия сам. Вот. Он хотел примирить мусульман и индусов, но в результате конфликт этот даже обострился. Если с англичанами, да, он действительно все-таки, как говорится, победители не судят, но конфликт между мусульманами и индусами он не сумел устранить. И его застрелил индус в храме, куда ему не советовали, кстати, идти. Вот. И то, что Луна в 10-м доме, она может быть поэта указывать. Но так, значит, Луна в 10-м доме – это выражитель эмоций и чувств. Это часто, кстати, бывает, вот как раз, когда весы восходящие, это вот у Ганди. Луна в 10-м доме – это такие люди, которые являются выражителем эмоций и чувств. Они хорошие, становятся какими-то народными лидерами, но не правителями страны. Потому что глава народного движения. Ганди, он был сильный, но как правитель страны нельзя сказать, что он был тут безупречен, хотя его иногда называют святым среди политиков. Вот. Поэтому глава 10 доме может указывать на людей, которые популисты, популярные политики какие-то. Вот Михаила Сергеевича Горбачева я не помню, в каком доме луна в 10 доме, но интересно, что у него луна очень сильна. Михаил Сергеевич, вот, пример сильной луны, она у него в Раке. И интересно, что у него начало правления, как он стал генеральным секретарем, ровно в дашу его луны сильной начинается и заканчивается ровно завершением даши 10 луны, даши луны. Вот Михаил Сергеевич как раз. Вот как Советский Союз прекратил существование. И, в общем-то, мы видим, что он был очень популярен. Вот, но популярность, как я сказал, она не всегда хорошо для правителя страны. Он должен быть непопулярное решение принимать. То есть, в общем-то, да, популярность он имел. Правда, такая популярность несколько странная. То есть, его больше любили.
На Западе, да.
Угу. На Западе, да.
Ну, возможно, у него еще какие-то положения в гороскопе интересные, да, которые влияют вот на этот момент.
Интересные, но вот очень ярко выражен лунный политик, то есть он всем улыбался, любили его. И вот очень яркой его чертой является то, что луна, ну, с Дашей Луной начал свою деятельность и закончил с Дашей Луной. В принципе, это наводит на мысль, что очень большое значение в его карьере, в этой деятельности сыграла супруга. То, что 10-й дом, ну то, что это в Дашу Луну произошло.
Первая леди, да, Раиса, по-моему, если не ошибаюсь, Горбачева, да?
Да-да-да.
Угу. Да, Наталья вот. Пробу, а Марс мы уже назвали или нет?
Марс будет военачальника указывать, это будет Рачака Йога. Кстати, может врачей хирурга указывать. Вот что интересно, может быть, поскольку вот меня представляют как консультанта, могу привести пример Олега Геннадьевича Турсунова, у него Марс в 10-м доме. И он очень активный, деятельный. Собственно, я не знаю, как он успевает все делать. Когда я в офисе консультировал у него, он приходил раньше всех, уходил позже всех, а выходные, когда все только-только отдыхали, отдыхать хватало, восстановить силы, он еще и ехал. Мне от одних поездок надо приходить в себя. А он выходные, наоборот, успевал еще там не в один город съездить, лекции прочитать.
То есть энергии хватало намного.
Еще когда-то книги пишет. Еще и книги пишет. Еще и, собственно, вся вот деятельность тоже во многом на нем держится, центра медицинского. Ну и врач хороший. Вот Марс и Солнце – это на самом деле планета врачей. И вот если человека Солнце не дает, я про Солнце начал говорить, что это дает известность, славу и царя. Но вот интересно, если не дотягивает человека по каким-то причинам, ему не суждено известность и славу, то Солнце – хорошая планета для врачей. Вот. Кету может в 10-м доме указывать на врачей. Кету в 10-м доме может указывать какие-то нетрадиционные профессии, на целителей. Раху в 10-м доме может указывать на пиарщиков, на рекламистов, на изобретателей. Рекламщиков лучше, да. Тоже каких-то скандальных политиков уже. То есть традиционная политика, монархия – это Солнце, конечно, в 10-м доме. Но вот в наше время популярных политиков может Луна в 10-м доме указывать, а Раху в 10-м доме может указывать на каких-то оппозиционеров, скандальных политиков, как вот, например, Жириновский. Я не знаю, у него где Раху находится. Но...
Интересно было бы посмотреть. Да, Наталья Пробова, у нас на самом деле сейчас времени не осталось, скажем так. Давайте сделаем заключение. Если что, мы продолжим в следующую среду.
Мы можем продолжить. Тема будет очень, может быть, если интересно радиослушателям, то буду рад ответить на эти вопросы. Она практично такая, 10-й дом. Вот связано с работой, профессией. Собственно, второй вопрос к астрологу, который задают после брака по популярности, выбор профессии, работы, и это как раз связано с 10-м домом, поэтому смотритесь к своим картам внимательнее, радиослушатели, и можем попробовать обсудить. Выводы. Давайте подведем действительно итоги. Соответственно, 10-й дом – это кульминация вершины, потом он показывает известность, власть, почет, положение, карьеру, потом работу, профессию, карьерный рост. Сигнификаторами 10-го дома являются Меркурий, Юпитер, Сатурн и Солнце. Это также дом отца, еще второе его значение. Это я тоже объяснил. Это самый сильный дом из домов Кендры. Это кульминация домов Артхи. В каком смысле это кульминация всего гороскопа? Это вершина неба, середина неба. И Солнце и Марс имеют силу в 10-м доме. Если вы мне даете еще 2 минуты, то, в принципе, планировал сказать, что если вы возьмете гороскопы, большинство примеров, то увидите, что 10-й дом сильный, потому что, чтобы хотя бы в истории как-то сохраниться, оставить свой след, вот, в том числе попасть, чтобы ваш гороскоп попал в руки астролога хотя бы, у человека все равно должен быть не слабый 10-й дом. То есть вот 10-й дом – это какая-то внешняя деятельность. Человек так иначе будет иметь какое-то внешнее признание и известность. Поэтому нет ничего удивительного, что в большинстве гороскопов, в общем-то, Солнце или 10-й дом сильный. Можно пример сильного 10-го дома Эйнштейна, Альберта Эйнштейна привести. Тоже может на научную карьеру указывать. В общем, дает успех, известность. У всех известных людей будет 10-й дом, скорее всего, что сильный. Может, Махапуруша йоги вспомнить. Вообще, Махапуруша йоги дают Юпитер, Венера, 5 йог великой личности, Меркурий, Сатурн. Ну, вот 5 планет, кроме Солнца и Луны. И Ручака йога, там, полководцы. Ну, наверное, следующий уже раз расскажу. Но, соответственно, в 10-м доме они будут иметь наибольшую силу. В принципе, они дают в домах Кендры. Ну и помните то, что я в предыдущем эфире говорил про то, что самую сильную раджа-йогу, дхарму, карму, адхипати-йогу дают хозяева 9-10 домов. Ну, самое сильное, наверное, это будет, когда обмен происходит, парвартхана-йога между хозяином 10 и 9 домов. Ну, йоги, они зависят еще от сил, от сил планет, которые участвуют в этой йоге. И где эта йога расположена, соответственно. Ну, вот 9-10 дома – это самые сильные дома. С точки зрения силы, 10 дом – он самый главный.
Ну что ж, Донатарь Врабу, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, напомню, с нами сегодня был Данвантари Дас, ведический астролог. И мы продолжим в следующую среду. Будем рассматривать 11-й дом и, возможно, еще что-то добавим к 10-му дому. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать нам либо в чате, либо на страничке ведической астрологии на нашем сайте. И мы рассмотрим их обязательно в следующей передаче. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.